Пропавшая грамота. Быль, рассказанная дьячкомской церкви. Так вы хотите, чтобы я вам еще рассказал про деда? Пожалуй, почему же не потешить прибауткой? Эх, старина, старина! Что за радость, что за разгулье падает на сердце, когда услышишь про то, что давно-давно и года ему, и месяцу нет, деялось на свете. А как еще впутается какой-нибудь родич, дед или прадед, ну, тогда и рукой махни, чтоб не поперхнулась за акафистом великомученицы Варваре, если не чудится, что вот-вот сам все это делаешь, как будто залез в прадедовскую душу или прадедовская душа парит в небе. Нет, мне пуще всего наши девчата и молодицы. Покажись только на глаза им, Фома Григорьевич. Фома Григорьевич, а ну-те яку-нибудь страховинну казочку. А ну-те, ну-те. Та-ра-та-та-та-та-та-та. И пойдут, и пойдут. Рассказать-то, конечно, не жаль. Да загляните-ка, что делается с ними в постели. Ведь я знаю, что каждая дрожит под одеялом, как будто бьет ее лихорадка, и рада бы с головою влезть в тулуп свой. Царапни горшком крыса, сама как-нибудь за день ногою кочергу, и, Боже упаси, и душа в пятках. А на другой день ничего не бывало. Навязывается сызнова, расскажи ей страшную сказку, да и только. Что ж бы такое рассказать вам? Вдруг не взбредет на ум. Да расскажу я вам, как ведьмы играли с покойным дедом в дурни. Только заранее прошу вас, господа, не сбивайте с толку, а то такой кисель выйдет, что совестно будет и в рот взять. Покойный дед, надобно вам сказать, был не из простых в свое время казаков. Знал и твердо он-то и... слово титлу поставить. В праздник отмахает апостола, бывало так, что теперь и поповичиной спрячется. Ну, сами знаете, что в тогдашние времена, если собрать со всего Батурина грамотеев, то нечего и шапки подставлять. В одну горсть можно было всех уложить. Стало быть, и дивиться нечего, когда всякий встречный кланялся ему мало не в пояс. Один раз задумалось вельможному гетману послать зачем-то к царице грамоту. Тогдашний полковой писарь, вот нелегко его возьми, и прозвище не вспомню. Вискряк, не вискряк. Матузочка, не матузочка. Голопуцик, не голопуцик. Знаю только, что как-то чудно начинается мудреное прозвище. Позвал к себе деда и сказал ему, что вот наряжает его сам гетман гонцом с грамотою к царице. Дед не любил долго собираться, грамоту зашил в шапку, вывел коня, чмокнул жену и двух своих, как он сам называл, поросенков, на которых один был родной отец хотя бы нашего брата, и поднял такую за собой пыль, как будто бы 15 хлопцев задумали посреди улицы играть в кашу. На другой день еще петух не кричал в четвертый раз, дед уже был в Конотопе. На ту пору была там ярмарка. Народу высыпало по улицам столько, что в глазах рябило. Но так как было рано, то все еще дремало, протянувшись на земле. Возле коровы лежал гуляка-парубок с покрасневшим, как снегирь, носом. Подали храпела, сидя, перекупка с кремнями, синькой, дробью и бубликами. Под телегою лежал цыган, на вазу с рыбой чумак. На самой дороге раскинул ноги бородач-москаль с поясами и рукавицами, ну, всякого сброду, как водится, по ярмаркам. Дед приостановился, чтобы разглядеть хорошенько. Между тем в ядках начало мало-помалу шевелиться. Жидовки стали побрякивать фляжками, дым покатило то там, то сям кольцами, и запах горячих сластен понесся по всему табору. Деду впало на ум, что у него нет ни огнива, ни табаку наготове. Вот и пошел таскаться по ярмарке. Не успел пройти 20 шагов навстречу запорожец. Гуляка, и по лицу видно, красные, как жар, шаровары, синий жупан, яркий цветной пояс, при боку сабля и люлька с медной цепочкой по самые пяты. Запорожец, да и только. Эх, народец, станет, вытянется, поведет рукою молодецкие усы, брякнет подковами и пустится. Да ведь как пустится? Ноги отплясывают, словно веретено в бабьих руках. Что вихрь дернет рукою по всем струнам бандуры, и тут же, подпершися в боки, несется в присядку. Зальется песня, и душа гуляет. Нет, прошло времечко. Не увидать больше запорожцев. Да, так встретились. Слово за слово. Долго ли до знакомства? Пошли калякать так, что дед совсем уже было позабыл про путь свой. Попойка завелась, как на свадьбе перед постом великим. Только, видно, наконец, прискучило бить горшки и швырять в народ деньгами. Да и ярмарки не век же стоять. Вот сговорились новые приятели, чтоб не разлучаться и путь держать вместе. Было давно под вечер, когда выехали они в поле, солнце убралось на отдых, кое-где горели вместо него красноватые полосы, по полю пестрели нивы, что праздничные плахты чернобровых молодиц. Нашего запорожца раздобар взял страшный. Дед и еще другой, приплевшийся к ним гуляка, подумали уже Небес ли засел в него? Откуда что набиралось? Истории и присказки такие диковинные, что дед несколько раз хватался за бока и чуть не надсадил своего живота со смеху. Но в поле становилось чем далее сумрачнее, а вместе с тем становилось несвязнее и молодецкая молвь. Наконец рассказчик наш притих совсем и вздрагивал при малейшем шорохе. «Хе-хе-хе, земляк! Да ты не на шутку принялся считать сов! Уж думаешь, как бы домой да напить? Перед вами нечего таиться», — сказал он, вдруг оборотившись и неподвижно уставив на них глаза свои. «Знаете ли, что душа моя давно продана нечистому? Экая невидальщина! Кто на веку своем не знавался с нечистыми? Тут-то и нужно гулять, как говорится, на прах». «Эх, хлопцы, гулял бы давно чету, срок молодцу! Эх, братцы!» — сказал он, хлопнув по рукам их. «Эй, не выдайте! Не поспите одной ночи, век не забуду вашей дружбы. Почему ж не пособить человеку в таком горе?» Дед объявил напрямик, что скорее даст он отрезать оселедец с серебряной головы, чем допустит черта понюхать собачьей мордой своей христианской души. Казаки наши ехали бы, может, и далее, если бы не обволокло всего небо ночью, словно черным рядном, и в поле не стало так же темно, как под овчинным тулупом. Издали только мерещился огонек, и кони, чуя близкое стойло, торопились, насторожа уши и вковавши очи в мрак. Огонек, казалось, несся навстречу, и перед казаками показался шинок, повалившийся на одну сторону, словно баба на пути с веселых крестин. В те поры шинки были не то, что теперь. Доброму человеку не только развернуться, приударить горлицы или гопака, прилечь даже негде было, когда в голову забредется хмель и ноги начнут писать «покой он по». Двор был уставлен весь чумацкими вазами. Под поветками, в яслях, в сенях, иной свернувшись, другой развернувшись, храпели, как коты. Шинкарь один перед каганцем нарезывал рубцами на палочке, сколько кварт и осьмух высушили чумацкие головы. Дед, спросивший треть ведра на троих, отправился в сарай. Все трое легли рядом. Только не успел он повернуться, как видит, как его земляки спят уже мертвецким сном. Разбудивши приставшего к ним третьего казака, дед напомнил ему про данное товарищу обещание. Тот привстал, протер глаза и снова уснул. Нечего делать. Пришлось одному караулить. Чтобы чем-нибудь разогнать сон, обсмотрел он вазы все, проведал коней, закурил люльку, пришел назад и сел опять около своих. Все было тихо, так что, кажись, ни одна муха не пролетела. Вот и чудится ему, что из соседнего воза что-то серое выказывает роги. Тут глаза его начали смыкаться, так что принужден он был ежеминутно протирать кулаком и промывать оставшуюся водкой. Но как скоро немного прояснились они, все пропадало. Наконец, мало погодя, опять показывается из-под воза чудовище. Дед вытаращил глаза сколько мог, но проклятая дремота все туманила перед ним. Руки его окостенели, голова скатилась, и крепкий сон схватил его так, что он повалился, словно убитый. Долго спал дед, и как припекло порядочно уже солнце его выбритую макушку, тогда только схватился он на ноги, потянувшись раза два и почесав спину, заметил он, что вазов стояло уже не так много, как с вечера. Чумаки, видно, потянулись еще до света. К своим казак спит, а запорожца нет. Вы спрашиваете? Никто знать не знает, одна только верхняя свитка лежала на том месте. Страх и раздумье взяло деда. Пошел посмотреть коней, ни своего, ни запорожского. Что б это значило? Положим, запорожца взяла нечистая сила. Кто же коней? Сообразя все, дед заключил, что верно черт пришел пешком, а как до пекла не близко, то и стянул его коня. Больно ему было крепко, что не сдержал казацкого слова. Ну, думает, нечего делать, пойду пешком. Авось попадется на дороге какой-нибудь барышник, едущий с ярмарки, как-нибудь уже куплю коня. Только хватился он за шапку. И шапки нет. Всплеснул руками покойный дед, как вспомнил, что вчера еще поменялись они на время с запорожцем. Кому больше утащить, как не нечистому? Вот тебе и гетманский гонец, вот тебе и привез грамоту к царице. Тут дед принялся угощать черта такими прозвищами, что, думаю, ему не один раз чихалось тогда в пекле. Но бранью мало пособишь. А затылка, сколько ни чесал дед, никак не мог ничего придумать. Что делать? Кинулся достать чужого ума. Собрал всех бывших тогда в шинке добрых людей, чумаков и просто заезжих, и рассказал, что так и так, такое-то приключилось горе. Чумаки долго думали, подперши потоками подбородки свои, крутили головами и сказали, что не слышали такого дива на крещенном свете, чтобы гетманскую грамоту утащил черт. Другие же прибавили, что когда черт да москаль украдут что-нибудь, то поминай, как и звали. Один только шинкарь сидел молча в углу. Дед и подступил к нему. Уж когда молчит человек, то верно зашиб много умом. Только шинкарь не так-то был щедр на слова, и если бы дед не полез в карман за 5 злотыми, то простоял бы перед ним даром. «Я научу тебя, как найти грамоту», — сказал он, отведя его в сторону. У деда и на сердце отлегло. Я вижу уже по глазам, что ты козак, не баба. Смотри же, близко шинка, будет поворот направо в лес. Только станет в поле примеркать, чтобы ты был уже наготове. В лесу живут цыганы и выходят из нор своих ковать железо в такую ночь, в какой одни ведьмы ездят на кочергах своих. Чем они промышляют, на самом деле знать тебе нечего. Много будет стуку по лесу, только ты не иди в те стороны, откуда заслышишь стук, а будет пред тобою малая дорожка мимо обожженного дерева. Дорожкою этой иди, иди, иди. Станет тебя терновник царапать, густой орешник заслонять дорогу. Ты все иди. И как придешь к небольшой речке, тогда только можешь остановиться. Там и увидишь, кого нужно. Да не позабудь набрать в карманы того, для чего и карманы сделаны. Ты понимаешь, это добро и дьяволы, и люди любят. Сказавши это, шинкарь ушел в свою конуру и не хотел больше говорить ни слова. Покойный дед был человек не то чтобы из трусливого десятка. Бывало, встретит волка, так и хватает прямо за хвост. Пойдет с кулаками промеж казаками, вся как груши повалятся на землю. Однако что-то подирало его по коже, когда вступил он в такую глухую ночь в лес. Хоть бы звездочка на небе. Темно и глухо, как в винном подвале. Только слышно было, что далеко-далеко вверху над головою холодный ветер гулял по верхушкам дерев. И деревья, что охмелевшие казацкие головы, разгульно покачивались, шепоча листьями пьяную молвь. Как вот завеяло таким холодом, что дед вспомнил и про овчинный тулуп свой, и вдруг словно 100 молотов застучало в лесу таким стуком, что у него зазвенело в голове. И будто зорницу и осветило на минуту весь лес. Дед тотчас увидел дорожку, пробиравшуюся промеж мелким кустарником. Вот обожженное дерево и кусты терновника. Так, все так, как было ему говорено. Нет, не обманул шинкарь. Однако ж не совсем весело было продираться через колючие кусты. Еще отроду не видывал он, чтобы проклятые шипы и сучья так больно царапались. Почти на каждом шагу забирало его вскрикнуть. Мало-помалу выбрался он на просторное место, и сколько мог заметить, деревья редели и становились чем далее такие широкие, каких дед не видывал, и по ту сторону Польши. Глядь, между деревьями мелькнула и речка черная, словно вороненая сталь. Долго стоял дед у берега, посматривая на все стороны. На другом берегу горит огонь. И, кажется, вот-вот готовится погаснуть, и снова отсвечивается в речке, вздрагивавший, как польский шляхтич в казачьих лапах. Вот ты мостик! Ну, тут одна только чертовая таратайка разве проедет? Дед, однако ж, ступил смело и скорее, чем бы иной успел достать рожок, понюхал табаку, был уже на другом берегу. Теперь только разглядел он, что возле огня сидели люди и такие смазливые рожи, что в другое время Бог знает, чего бы не дал, лишь бы ускользнуть от этого знакомства. Но теперь нечего делать. Нужно было завязаться. Вот дед ты отвесил им поклон, мало не в пояс. Помогай, Бог вам, добрые люди. Хоть бы один кивнул головой. Сидят да молчат. Да что-то сыплют в огонь. Видя одно место незанятым, дед без всяких околичностей сел и сам. Смазливые рожи ничего, ничего и дед. Долго сидели молча. Деду уже и прискучило, давай шарить в кармане. Вынул люльку, посмотрел вокруг. Ни один не глядит на него. Уже добродейство, будьте ласкавы, как бы так, чтобы примерно сказать того, дед жевал в свете немало, знал уже, как подпускать трусы, и при случае, пожалуй, и пред царем не ударил бы лицом в грязь, чтобы примерно сказать... И себя не забыть, и вас не обидеть. Люлька-то у меня есть до того, чем бы зажечь ее, черт-ма, не имеется. И на эту речь, хоть бы слово, хоть бы одна рожа сунула горячую головню примехонько деду в лоб, так, чтобы, если б он немного... не посторонился, то статься, может, распрощался бы навеки с одним глазом. Видя, наконец, что время даром проходит, решился, будет ли слушать нечистое племя или нет, рассказать дело. Рожи и уши наставили и лапы протянули. Дед догадался, забрал в горсть все бывшие с ним деньги и кинул, словно собакам, им в середину. Как только кинул он деньги, все перед ним перемешалось, земля задрожала, и как уже он и сам рассказать не умел, попал чуть ли не в самое пекло. «Батюшки мои!» – ахнул дед, разглядевший хорошенько, что за чудище. Рожи на роже, как говорится, не видно. Ведьм такая гибель, как случается иногда на Рождество, выпадает снегу. Разряжены, размазаны, словно паночки на ярмарке. И все, сколько ни было их там, как хмельные, отплясывали какого-то чертовского трепака. Пыль подняли, боже упаси какую! Дрожь бы проняла крещенного человека при одном виде, как высоко скакало бесовское племя. На деда, несмотря на страх весь, смех напал, как увидел, как черти с собачьими мордами на немецких ножках, вертя хвостами, увивались около ведьм, будто парни около красных девушек. А музыканты тузили себя в щеки кулаками, словно в бубны, и свистали носами, как валторны. Только завидели деда и турнули к нему ордою. Свиные, собачьи, козлинные, дрофенные, лошадиные рыла, все повытягивались, и вот так и лезут целоваться, плюнул дед. Такая мерзость напала.